Здравствуйте. Это, как всегда, «Психология сокровенного». И сегодня у нас такая страшная тема в прямом и переносном смысле. О страхах жизни и жизни без страха. Психологи и психотехнологии от них избавляют. Как говорят. Сейчас посмотрим. Добрый вечер, Сергей Викторович.
Добрый
в студии,
вечер,
как всегда, ведущий программы Сергей Ковалев, психолог-психотерапевт, и я, Марина Хилькевич.
Очень приятно. Вы уже испугались, судя по всему?
Естественно.
Судя по тому, что вы даже заикнулись, не совсем точно выговорили кое-что.
Я первое. Даже забыла, как вас зовут.
Да, мне это было приятно слушать. На самом деле ничего сложного в этой теме нет, потому что просто-напросто мы действительно живем со страхом. И есть возможность жить без страха.
А есть люди, которые живут всегда, не боясь?
Одного человека совершенно точно известно. Мы знали, это Жан Море, знаменитый французский киноактер. Когда в 1965 году он приезжал в Россию на кинофестиваль, во время банкета на 25 этаже ныне снесенной гостиницы «Москва», его попросили попозировать на фоне Москвы. К изумлению присутствующих, он вскочил на парапет на 25 этаже, и начал прохаживаться и принимать...
Может быть, у него просто не было страха высоты, а были
какие-то
иные страхи?
Нет, он объяснил, что у него в результате странного события на самом деле полностью атрофирован страх. Он действительно выполнял очень многие трюки без каскадеров, за каскадеров, и, возможно, иногда даже лучше каскадеров, потому что он просто не боялся. Другое дело, что ему повезло, он дожил до более чем 80-летнего возраста, насколько я помню, 86 лет, да, он умер. А ведь если бы у него а люди, у которых не бывает страхов, далеко не всегда доживает даже до зрелости.
То есть страхи сокращают жизнь?
Нет, страхи продляют жизнь, только давайте так, и сокращают, и продляют. Давайте разберемся. Первое, почему они продляют нашу жизнь? Потому что давайте выясним, что такое, вообще-то говоря, страх. Ну, первое, всем ясно, это некоторая эмоциональная реакция. Причем она не очень приятная, мягко говоря, да? То есть это реакция нашей психики на некоторые раздражители, на некоторые ситуации, которые угрожают. Угрожают нам, как биологическому социальному существу. То есть поэтому можно разделить, например, страхи по уровню, чему она угрожает. Биовыживанию, угрожает нашему, например, безопасности просто социальной или биологической, угрожает нашей любви, социальной активности, контактности, угрожает нашему уважению, самоуважению или угрожает нашей социальной реализации. Это я взял просто концепцию мотива Маслоу, теории иерархии потребностей, показал, что можно исходить из этого. Но в том-то и дело, что это и биологически важная реакция, потому что она позволяет нам, не слишком задумываясь, правильно реагировать в сложных ситуациях. Знаете, одна из теорий эмоций говорит о том, что они имеют адаптивный характер, потому что наши мозги, наш мозг, извините, наше рассудочное сознание, эго, далеко не всегда в целостности способны оценить ситуацию. Зато неотразимо эффективный адаптивный механизм эмоций сразу говорит: бейся, борись, дерись или прыгай через забор и вспомни, что не потому, что в боксе я силен, а потому, что бегаю отлично. Мы даже не успеваем сообразить, как ноги нас уже уносят куда-то, правильно? И за это большое спасибо нашему бессознательному, и все было бы хорошо, если бы мы не перехлёстывали со страхами. Вот здесь уже начинается, собственно, человеческое существо, когда вполне нормальный механизм страха начинает нам серьезно мешать. Кстати, я забыл еще сказать, что страхи от тревоги в психологии отличаются по очень простому основанию. Страхи, они всегда имеют какую-то более или менее явную причину. Тревога часто это нечто, где причина не ясна, она как бы беспредметна. Мы тревожимся о чем-то, чего еще нет, что не произошло, и даже не можем понять, почему мы тревожимся. Почему, кстати, тревогу излечивать с помощью психотехнологий даже иногда несколько сложнее, тревожность как синдром, нежели конкретные страхи. Там хоть ясно, с чем работать. За что вы удивляетесь? Мы, например, аллергию, если известен аллерген, можем убрать за 2 часа. А если аллерген неизвестен, то это часто занимает 18-20 часов работы. Вот примерно та же ситуация здесь. Вот.
Соответственно, то есть природу тревоги трудно изучить?
Да, не совсем понятно, потому что она такая недифференцированная, и часто за этим, правда, стоит еще одна очень интересная форма страха, которую назвали страх жизни. Вот это очень странный страх. Да, страх жизни как таковой. О, это такая интересная история, потому что на самом деле о страхе жизни как таковой самому Фрейду объяснила женщина, в которую, как говорят, Фрейд был беззаветно влюблен, несмотря на то, что ей в это время было уже за 50, все равно влюблен, но не будем вторгаться в жизнь великих. Это была платоническая любовь. Но именно она, Луиза Саламе, поработав на полях Первой мировой войны, поняла, что существует страх жизни, что страх смерти часто извращенный страх жизни, и что на самом деле боязнь Фрейд, близости Фрейда, она так ему сказала, исходит из того, что Фрейд всю жизнь боялся жизни. Но это ее точка зрения. Давайте исходить из того, что же такое страх жизни. Поясню. Это страх потери смысла. Страх отсутствия смысла. Страх жизни нами овладевает тогда, когда на совершенно непонятном и неясном уровне мы начинаем понимать, что эта игра бессмысленна, что мы занимаемся бессмысленным делом, мы занимаемся не тем, чем нужно. И тогда этот страх жизни находит свое выражение очень своеобразно. Знаете, какие два основных симптома существования страха жизни? Кардиофобия.
Нарушенная координация движения, да?
Кардиофобия, сердечный. Страх сердечных заболеваний. Канцерофобия. Страх онкологических заболеваний. И вообще, это ипохондрия, это вообще-то вот такой вот глубинный страх, с которым можно работать, но с которым работать трудно. Значит, мы с вами поняли главное. Первое, что страх все-таки имеет вполне конкретную, простите за научный термин, адаптивную функцию, что он позволяет нам, во всяком случае, не совать бодро пальчики в огонь или там пальчики в розетку с током 220 вольт. Вот. Но при этом он у нас переходит, перехлёстывает границы, потому что обычно считается, что по уровням страха различает, во-первых, опасение. Знаете, опасение — это вещь полезная. Это такая легкая будоражащая. Дальше. Различает боязнь. Это уже хуже. Потому что если мы начинаем побаиваться чего-то, то это, к сожалению, может к тому же еще и осуществиться. По принципу о том, что бойтесь своих желаний, они имеют тенденцию осуществляться. Дальше это испуг и ужас. Так вот, то, что называем страхом, это, как правило, испуг и ужас. Самые крутые варианты страха, которые только могут существовать.
Сергей Викторович, а фобии и страх?
Это просто научное название.
То есть это одно и то же?
Но ученые никак не могут обойтись без того, чтобы что-нибудь не окрестить с использованием латыни. Я иногда смеюсь, когда читаю про то, что есть лукуломания. Не слышали про такое, нет? Это стремление вкусно поесть. Врачи уже назвали лукуломанией. Я вот совершенно не пью, но знаю, что есть страшное заболевание — бахусомания. Знаешь, что это такое? Это привычка выпить 100 грамм коньяков вечером в пятницу.
Не самая плохая привычка.
Да, в принципе. Но, видите, а чтобы все сразу поняли, с кем имеют дело, врачи изобрели термин янтрофобия, боязнь врачей. Если вы не хотите лечиться, они говорят вам просто так: да у вас, Маринечка, янтрофобия. Это серьезно. Не будем изобретать ученые термины, потому что, как герой Мольера, часто мы только уже в зрелые годы выясняем, что говорим прозой. Так и выясняем, что страх, оказывается, называется фобия. Страшная штука. Просто давайте исходить из следующего. Посмотрим, какие же страхи вообще существуют. В принципе, они делятся на три типа, эти страхи. Страх первый — это социальные страхи. Социальные страхи — это страхи знакомств. Это все наши многочисленные застенчивости. Это страх быть опозоренным, страх публичного выступления, страх быть выставлен где-то на публичное место. Кстати, простите, но страх секса и страх импотенции — это тоже, между прочим, социальный страх, а не биологический. Потому что в основе лежит некое представление о том, что я не такой, каким я бы хотел быть, я не справился, я не стал таким есть. И вот здесь очень любопытно, что в основе социальных страхов лежит расхождение, которое впервые, да, Адлер, впервые еще Адлер сказал, что существует два типа «я». «Я идеальный» и «я реальный». «Я идеальный» — я должен быть там голубоглазым блондином двухметрового роста с тремя кандидатскими, нет, лучше, докторскими степенями, званием мастера спорта по 10 видам, игрой на рояле и так далее. Ну, это идиотизм. Вы никогда не станете таким, но таким вас часто программируют родители, которые задают вам совершенно нереалистические талоны. А с другой стороны находится «я реальная», «я вот такой вот плохонький, хиленький, плюгавенький» и так далее. И если расхождение между «я реальным» и «я идеальным» слишком велико, то и получается, что всякая попытка выйти в социальный контекст, предъявить свою мятущуюся душу обществу, вызывает безумный страх. А вдруг они увидят, что на самом деле я совсем не такой, каким часто еще пытаюсь притвориться.
Перфекционисты, они все обладают?
Перфекционисты, да, но есть другой очень интересный момент, о котором я всегда рассказываю с легким смехом, потому что очень часто получаю именно от этой категории радиослушателей, читателей и клиентов наибольшее количество гневных выступлений в мой адрес. Больше всего боятся, страдают социальных страхов, это авторитарные люди, занимающиеся крупными посты. Потому что они страшно боятся, что если их выковырять из этого поста, из его кабинета с уютной кожей, да, и выставить на свет Божий, то выяснится, нет никакого великого начальника, обычный заурядный человек, который тем более боится того, что будет выставлен. Между прочим, вот эти засловные секретарши, это дикие, когда невозможно добиться до тела, допуска до тела нет, это как раз все из этого. И поэтому они страшно не любят психологов и психотерапевтов, потому что считают, что а вдруг эти гады точно узнают, что на самом деле я маленький испуганный мальчик, который вынужден исполнять взрослую роль, которую принял на себя только для того, чтобы соответствовать я идеальному, которую в меня, простите, впендюрили мои родители. И вторые, которые часто страдают от социальных страхов, это творческие люди, Маринчик. Потому что они очень боятся психологов, психотерапевтов, а вдруг те узнают, что никакой не творец, талант, а где-то даже гений. Всего-навсего зауряд, который притворяется таковым. Именно поэтому они говорят, что нет, психологи, психотерапевты, это совсем не то, что нужно. И, кстати, если идут лечиться, то, увы, почему-то не к нормальным психотерапевтам, а куда-то там в Кащенко.
А если ведут передачу, то камикадзе.
Ну да, ну это ладно, это уже не будем выяснять, кто что и так далее, потому что в данном случае я привел обобщенную модель. Спасибо. Этого дела. Значит, первый страх – это социальный, вы поняли? И, как ни странно, к такому страху помочь-то достаточно легче, потому что еще бог знает, какое количество лет назад Джеймс изобрел формулу, которую вечно путают, называют формула самооценки. Неверно, это формула самоотношения. Он сказал, что самоотношение равно соотношению успеха, деленному на притязание. Понимаете? Вот успех, который вы приобрели, на притязание, которое вы хотели получить. Вот это и есть самоотношение. Но отсюда очень простой вывод. Либо вы должны непрерывно увеличивать успех, и тогда у вас, естественно, улучшится самоотношение, либо просто прикрутите вы ваши притязания. Не притязайте на слишком многое. Поймите, что жизнь — это не скачки с препятствием, это не забег, это не соревнование, это просто жизнь. Это устраивает какие-то олимпийские, переходящие в паралимпийские игры на обычных жизненных процессах. Все время доказывают и так далее. Вон, вчера еду по дороге, ну ладно, не буду. Все знают, что такое дорожное бешенство и как самоутверждается на дороге, особенно те, кому, честно говоря, лучше бы самоутверждаться в другой области. Так что повысьте свою самооценку. Техники описаны в моих книгах, не надо спрашивать, каких. Их у меня 34, по-моему, уже. И поэтому найдете. Во всех последних это есть. Второй тип страха – биологический. Вот это вот уже природные его еще называют, природные страхи. Страхи темноты, страхи боли, страхи голода и так далее. Вот это, честно говоря, в чистом виде выживательные страхи. Это те страхи, которые тщательно следят, чтобы наше драгоценное тело, чтобы наш организм с двумя конечностями наверху и двумя внизу, с той самой головой, на которую иногда нужно не только шляпу надевать, он существовал. Понимаете? И поэтому эти страхи хороши именно тем, если, еще раз напоминание, не перехлёстывает, и с уровня опасения или легкой боязни не переходит на уровень ужаса, когда мы там по поводу грома, который грянул в 10 километрах, уже крестимся непонятно каким образом и перестаем действовать. Здесь все дело, на самом деле, в природных страхах очень четко определяется тем, какой вид реакции у нас срабатывает, бей или беги. Биологически получается, что основная реакция животных – это либо реакция замирания, либо реакция активности. То есть, например, кто-то притворяется страусом, который сует голову в песок, ничего не делает, кто-то замирает, твердо зная, хищники не жрут падаль.
А кто-то мимикрирует.
А еще важно, хищники не едят падаль. Поэтому, помните, я говорил, что даже депрессия – это один из вариантов реакции замирания. На самом деле, уход в депрессию, в депрессуху, никто меня не трогайте, я никто, ничто. Ну, неужели вы будете, так сказать, бить такого бедного, несчастного человека? А вот. Так что вот здесь все зависит от реакции. Ясно? Есть еще и третий тип страхов. Их мы называем мистические. Эти страх смерти, судьбы, привидений, потустороннего мира, Бога, который то ли нет, но хрен его знает, а может, есть, в принципе, тогда ой-ой-ой, а зачем же я в него не верю? Вот это вся мистика. Здесь эти страхи решаются очень просто. Отсутствие информации. То есть, на самом деле, если биологически...
Дремучесть.
То есть, на самом деле, если биологически их, вот эти страхи, они, в принципе, их нужно просто слегка ввести, канализировать в соответствующее русло, потому что, еще раз напоминаю, ну, без страха это, знаете, действительно, пойдешь в огонь и сгоришь. Там, кинешься в пропасть и выяснишь, что летать не умеешь, а, как говорит известная поговорка, полет от падения отличается только техникой приземления. А у вас она, оказывается, именно под падение. У меня сегодня чувство юмора повышенное.
Не только сегодня.
Понятно. Ну и, соответственно, с этим. А вот с мистическими страхами, господа, да разберитесь вы в этом деле. Просто-напросто разберитесь. Здесь приходится говорить, вот мне сейчас приходят письма, пришли письма, в том числе на РСН, на мой форум, относительно того, что у вас там какая-то чуть ли не мистика, шаманизм, нью-эйджество и так далее. Там все... Ой, про секту вообще я молчу. Поймите простую вещь. Я объясню тогда для всех желающих научного объяснения. Существует две парадигмы в подходе к этому миру. Старая парадигма, которая сейчас уходит, но которая еще не ушла из науки, называется ньютоново-картезианская, механистическая или хилотропическая. Она стала уходить, как только Эйнштейн начал создавать теорию относительности, когда начала создаваться квантовая физика, потому что ни квантовая физика, ни теория относительности Эйнштейна в ньютоновскую модель не влазят. И создалась новая, холотропная парадигма, которая предполагает совсем другие вещи, и которая дает достойное место информации как таковой. Вот сидит перед вами очаровательная Марина, ну, надеюсь, не менее очаровательный Сергей Викторович. Вот материальное тело, правильно? Внутри этого материального тела, между прочим, как известно, бегают всякие энергетические процессы. Точно?
Как у
знаете,
всех.
Как у всех. В ауре, по всяким знаменитым меридианам и так далее. А в основе всего лежит информация, информационная модель. Вот и все. И если вы случайно не видите этой энергетики информации, не надо думать, что ее нет. Как любил рассказывать Дэвид Бом, когда вы видите компьютер, что вы видите? Железный ящик, правильно? Вот это вот ньютоново-картезианский подход. Стоит железный ящик и мигает лампочками. Вы видите слабый электрический ток, который бегает по микросхемам? Боюсь, что нет. Вы из этого делаете вывод, что их не существует? Это просто уже другая ипостась компьютера, как таковой. Энергетическая ипостась. Скажите, а вы, может быть, видите бит информации, который бегает вместе с этим электрическим током по микросхеме?
Да мы даже тока не видим.
Вот именно, вот и все. Это информационная ипостась. Поэтому не надо из этого делать выводы на уровне вульгарного материализма и анекдота, что дают Мапассана. Скажите, это лучше кремплена? Не знаю, не пил. Вот примерно такой же уровень информированности. Ну хорошо, теперь о страхах. Значит, мы выяснили по предмету, что с той же самой мистикой нужно всего-навсего понять, что мир достаточно сложен, что существует проявленная форма мира физическая, и это доказал Дэвид Бом, соратник Эйнштейна. Есть непроявленная форма этого мира, которая квантовый мир, где, в общем-то, может водиться и некоторая легкая чертовщинка, с которой, в принципе, вполне можно взаимодействовать, с которой можно договариваться, которую можно использовать. И современная наука, в том числе и современная психотерапия, этим занимается. Вот и все. Но эту тему оставят для следующих передач, хорошо?
Ну, легкую чертовщинку обязательно.
Ну, естественно.
Учитывая, что подошло время рекламы.
Ну, хорошо, давайте рекламу.
Мы сейчас ненадолго прервемся, а потом продолжим. Сергей Викторович, а вот пришло от письма уже от Людмилы, хотя еще не называла ни адрес для СМС, ни номер телефона, но, тем не менее, уже наши постоянные слушатели их знают, естественно. Один из моих страхов можно обозначить так. Мною недовольны. Проявляется он прежде всего в общении с родственниками, потом с начальством. При мысли о таком общении все внутри сжимается в ледяной комок. Людмила.
Ну, в принципе, я чуть-чуть дальше буду говорить, потому что это, судя по всему, страх, который возник либо в прошлом в результате психотравмы, либо в результате родительского программирования, которые действительно вечно были недовольны. Но если говорить о прежней классификации, которая только что использовалась, он относится к социальным страхам, и здесь самый простой способ все-таки поднять самооценку. Поясню.
Ой, давайте же.
Что такое самооценка? Есть две вещи. Есть концепция самого себя. На ужасном жаргоне ученых, мы так до сих пор на русский это не перевели, называется self-conception. Концепция самого себя. Я умный, добрый, храбрый, трусливый, лживый, подлый. Соответственно, в зависимости от соотношения всего этого дела, от идеального «я», соотношения с реальным «я», у нас и получается вот эта концепция. Но парадокс заключается в том, что есть еще такая прекрасная вещь, как самооценка, с помощью которых, особо не копаясь в self-conception, а это, между прочим, очень сложная область нейропрограммирования, и, кстати, только нейропрограммирование, другие сюда даже и не лезут. Вот. Можно, тем не менее, очень сильно помочь человеку. Почему? Потому что вы обращали внимание, есть подлые, глупые люди, которые дико себя уважают и любят.
Как правило, так и бывает, да, к сожалению.
Есть так называемые интеллигенты, которые в себе не уверены. Почему? Да потому что самооценка — это отношение к своей self-conception. Отношение. И у тех, которые ничто, но считают себя всем, убедили. У них прекрасная самооценка, здоровый цвет лица, прекрасный аппетит и совершенно нормальный сон. А у бедных интеллигентов, которые убедили, что, как там у нас говорил один из классиков, интеллигенция не мозг нации. Интеллигенция — это что? Можно в эфир? Говно нации, да? Вот у них в результате и появилась интересная мысль о том, что никто ничто, родом ниоткуда, а звать их никак. Поэтому давайте сделаем практическую вещь. Правильно? Давайте поможем радиослушателям.
Давайте.
Маринечка, скажите, пожалуйста, есть такой интересный вопрос. Вы знаете, есть такое американское, чисто американское слово «окей». Говорят, что это произошло от того, что Джордж Вашингтон, один из уважаемых президентов, документы подписывал неграмотно. Он писал не «all correct», не «оси», а «ок». Ну и в результате, раз президента, все начали говорить «окей», значит, все правильно. Но это легенда. А вот. На самом деле, вот есть такое американское выражение «I'm okay». Скажите, Маринечка, в целом, если взять 10-бальную систему, вы насколько окей? Ноль. Никакой, я не окей. 10 баллов, я супер.
На 8.
На 8. С этим неплохо, не знаю, стоит ли поднимать, потому что можно копнуть дальше и задать интересные вопросы. Самооценка — это кристалл о многих гранях. Можно я спрошу, насколько вы себя цените как женщина? Быстро.
10.
Понятно. Судя по запинке, эту тему лучше не продолжать. Ну, короче говоря, дорогие радиослушатели, вы выбираете ту тему, в которой у вас оценка явно ниже 7-6 и так далее. У многих самооценка вообще находится на уровне, простите, плинтуса, и ее нужно систематически поднимать. То есть, давайте представим, то есть, получается, что вот вы выбираете либо самооценку в целом. Почему я всегда начинаю с работы с самооценкой в целом? Потому что она вытягивает и все остальные, как бы подчиненные самооценке. Я как мужчина, я как специалист, я как отец, я как б-б-б-б-б-б-б. А вот, потом можно уже работать по отдельности. Как мы будем работать? Ну, хорошо. Я сделаю вид, что я вам поверил, что у вас 8 баллов, хотя у вас 6 баллов, ну, неважно.
Слишком хорошо меня знаете,
да, Сергей естественно. Викторович. Вот, и вообще, вредно быть психотерапевтом. Слишком много знаешь. Итак, представьте перед собой, вон там, где хотите, вон там, видите, представьте образ себя, который на 6 баллов. Немножко скукожено, немножко сконфужено, немножко такое, а я тут чего стою, собственно говоря, а что это на меня вы все смотрите и так далее. Увидели, да? Очень хорошо. Отодвиньте этот образ немножко в сторону, как бы откатить. Теперь мы примем с вами первое условие. Первая самооценка у нас строится на основании трех так называемых мета-чувств. Только не надо спрашивать, что такое мета-чувство, а то погрязнем в бездне теории. Скажите, Мариночка, вам ведь, наверное, знакомо такое странное состояние, которое у нас называется так. «Принимаю, хотя неприятно». Обратите Конечно. Внимание. Это именно философское принятие. Это не принятие, как один мой клиент. Да, знаю, жена сволочь, но я ее принимаю. Начальник подлец, я его принимаю. Это не то принятие. Это такое философское принятие. Ну, что делать? Ну, несовершенно. Но надо принимать это дело. Правильно?
Да.
Вот как ни странно, когда работаешь с клиентами, очень легко брать в качестве примера объекта этого чувства детей. Потому что они говорят, нет, мы их любим. Я говорю, да, даже когда они разбили вашу машину или что-то там испортили, нет, детей мы все-таки принимаем. Поэтому представь своих детей не в самом лучшем виде. Представили? И ощутите это своеобразное, теплое чувство «принимаю», хотя немножко неприятно. Оно у вас в груди, в верхней части, правильно? А вот какого? Да, вот здесь вот именно. Какого оно цвета примерно? Скажите, как если бы оно имело цвет, такой странный вопрос. А если
серая.
Оно серое? Странное серое. Серо-зеленое?
Нет, серое-серое.
Серо-стальное?
Да.
Серо-стальное все-таки?
Да.
Ну, слава богу. Потому что серый цвет — это вообще спрятаться, скрыться, а остальное — это все-таки есть какой-то смысл. Уловили, да?
Металлический.
Вот это всегда очень важно различать. Понимаете? Потому что просто серый — это вот спрятаться, скрыться, моя хата с края, никого не знает и так далее. А вот не надо, все нормально. Очень хорошо. Теперь это ведь иностранный вопрос, ведь каждое чувство, даже любовь, можно чувствовать как, простите, огонь на горелке. Можно раскрутить на полную, 10 баллов, да? А можно так чуть-чуть горит, но вполне видно, что горит огонечек. Скажите, если взять 10-бальную систему, насколько вы сейчас чувствуете это странное состояние? Принимаю, хотя неприятно.
2, 3, 5.
На 5. Правильно, правильно. Я сегодня вдаль. А вот, очень хорошо. Теперь представьте перед собой, во-первых, некий циферблатик, на котором стоит стрелочка, которая стоит сейчас на 5. А там вообще 10 делений, даже есть еще 2 запасных. Ну, знаете, как на спидометрах машины бывает, да? И представьте под ним такую вот поворотную рукояточку, которую вы, нет, не так быстро, начинаете плавно вращать, с интересом наблюдая, как Бог весть каким образом на ваших глазах стрелочка начинает подниматься выше, выше, но уже 7-8.
8.
Стоит, 8 стоит. А мне нужно 12. Вы немножко не готовы к своему счастью, но мы этого счастья вам дадим, тем не менее. Хотя и можно было быть готовым. Прогнать вас через технику порога, после чего клиент истерически кричает все, что угодно, только не это сохранить. Есть такой у нас способ истерического создания готовности. Буду на следующем семинаре.
Истерическое создание — это и так.
Нет, истерического создания. Очень хорошо. Ну, вот сейчас, ладно, 9-10 примерно где-то, пока застряли. Ну, ладно, достаточно. Теперь представьте, что как будто бы любым... Вы возвращаете свой портрет, верните свой портрет, да? Вот тот самый.
Понурый такой.
Шестибальный, да, понуру. Любым представьте, что у вас в груди открывается отверстие, оттуда бьет буквально фонтан этого потрясающего, стального, сверкающего чувства, которое буквально может быть выглядеть фонтаном энергии, фонтаном жидкости, фонтаном чего угодно. Но главное, во-во-во, так, да, заливает ее полностью. И ваш понурый портрет жадно, как губка, опущенная в воду, впитывает всю эту информацию в себя. Смотрите, выпрямляется ведь, да, даже как-то. Как интересно, очень хорошо.
Как бы не зазналась.
Нет, вот это ошибка, которую я всем скажу. Невозможно зазнаться при работе с самооценкой. Самооценка, я и смея, и это здорово. Она не имеет отношения к зазнайству. Зазнайство — это всегда комплекс превосходства, который всегда получается на фоне комплекса неполноценности. Я не могу признать, что я превосхожу, поэтому я признаю, что я... Ну, понятно, да? Наоборот, то есть неполноценно, поэтому я буду превосходить. Хорошо сделали? Прекрасно. У нас что, наступает время новостей? Сделать небольшой перерыв, пока там наши радиослушатели подготовятся?
Ну, хорошо. Переварят всю полученную
информацию. Спокойно отодвиньте этот портретик. Сейчас будет еще 2 состояния, с ними будет проще. Ну, давайте сделаем паузу на новости.
как сказал до выпуска новостей Сергей Викторович, который, кстати, Сергей Ковалев, ведущий этой программы, психолог-психотерапевт, что они бывают социальные, биологические и мистические.
Да, сейчас мы социальными страхами, поскольку вот если посмотреть, основные письма идут как раз по социальному страху. Застенчивость, да, нет никаких страхов, кроме страха быть неуспешным, правильно?
Вот Сергей Викторович перед выпуском новостей начал работать со мной и показывать на мне, как избавиться от страха, как поднять свою самооценку. Сергей Викторович, еще раз.
Как универсальное средство. Поймите еще раз, самооценка – это своеобразный костяк психики.
То есть, именно поэтому вы стали работать с этим.
Если слабый костяк, то в этом случае вы, во-первых, никогда не нарастите мышцы, кости треснут. А во-вторых, если говорить уж более конкретно, метафорически, то если у вас слабая самооценка, вам не поможет ни диплом Сорбонны, ни докторская степень Гарварда. Вы все равно будете считать себя
бог знает чем. И не идеальные параметры.
И не идеальные параметры, потому что, например, Ганс Мольц, пластический хирург, объяснил, что самое сложное с красавицами, подвергшимися пластической хирургии, это доказать им, поднять им самооценку, объяснить, что они стали красивыми.
Сергей Викторович, пожалуйста, еще раз, для тех, кто только сейчас подключился.
Мы попросили выбрать область, в которой ваша самооценка по десятибалльной системе, в которой вы не окей по десятибалльной системе. Пока мы работаем с общей оценкой самого себя, то есть берем, насколько вы окей, 10 баллов, я искренне вам завидую, восхищаетесь, можете мне позвонить, я выясню, как вы стали таким вундеркиндом, может, повезло. А вот, но обычно все-таки пониже. И это значит, что мы себя, как вы поняли, не очень принимаем. И поэтому как мы делаем? Выводим ваш образ вовне, это называется диссоциировать. Причем стараемся, чтобы он именно походил на того, который вот как у Марины на 6 баллов. После чего мы даем первое. Для того, чтобы полюбить себя, надо сначала себя принять, хотя мы думаем, боже, какой ужасный, правильно? Поэтому по логике вещей мы вызвали у Марины состояние «принимаю, хотя неприятно». Оно не было таким серебристым, немножко стально-серебристым. Это говорит, что за этим стоит ее потребность в смысле. Серебристый цвет – это цвет смысла, это цвет земной духовности, это очень интересный цвет. Поэтому, возможно, серебро и платину любят не только за то, что их они редкие. Золото – цвет внеземной духовности, золото – икон. И попросили ее, довезя это состояние до хорошего уровня, ну, у нее, правда, десяточка, я у клиентов обычно до 12-14 довожу, попросили ее любым образом как бы транслировать, используясь научным термином, передать вот этому образу. То есть залить, засыпать, как энергия, как чем угодно. Меня кто-то как-то спросил, а можно из водяного пистолета? Я говорю, можно. Главное, чтобы сделать. И сразу получилась очень интересная вещь, потому что образ у нее, а я вижу ее образ, есть у меня такая особенность, образ у нее выпрямился, немножко даже ошалел и выпрямился, правда, как будто бы не поверил своему счастью. Сейчас мы его через некоторое время вернем, потому что пойдет второе состояние, Марина. С ним проще. Это состояние называется благодарность, признательность. Тут просто, потому что я считаю, что не существует человека, который не испытывал бы благодарность и признательность к чему-то и кому-то. Учителю, родителю. Нет, не обязательно партия «Единая Россия», хотя, возможно,
ну, Ковалёва, как партии, минимум.
Ну, и так далее. Вот есть у вас кто-то или что-то, кому вы испытываете благодарность, признательность?
Прекрасно. В данную секунду Ковалёва.
Ощутите в себе это состояние благодарности, признательности. Кстати, у вас оно чуть-чуть ниже, не в груди, а чуть-чуть ближе к животу. Интересно, такая животная признательность. Я давно уже могу выступать в программе «Битва экстрасенсов», только не хочу этого делать. Вот очень хорошо. Какой цвет у вас этого?
Оранжевый.
О, жизнеутверждение. Поняли? Жизненность и одновременно активность. Отличная благодарность, признательность. Теперь только циферблатик. На циферблатике стрелочка. На каком уровне стоит стрелочка? 4, 6, 8?
8.
8. Видите, как хорошо быть Ковалевым и сидеть рядом с ним. Теперь плавно поворачивайте стрелочку, доводя до десяточки. И даже больше. Плавно поворачивайте. Вас при этом совсем не интересует, что происходит внутри вас, хотя на самом деле там происходит усиление чувства. А теперь, пожалуйста, верните ваш портрет. И любым образом вот эта оранжевая благодарность, признательность, залейте им свой собственный... О, смотрите, как он щурится от удовольствия. Посмотрите, вот сейчас уже это уже прямо принятие душа с чувством, с толком, с расстановкой. А то был какой-то такой сохшийся, немножко такой забитистый, простите. Да, вот нормально, правильно. Пусть войдет внутрь, пусть дойдет до ног. Большинство, дорогие господа, товарищи радиослушатели, обратите внимание, ноги нужно не упускать. Ноги – это опоры, и в своем образе нужно следить, чтобы у вас тщательно прошло как бы и в ноги. О, прошло. Сразу видно, Марина откинула голову, все нормально прошло. Теперь убрали этот портрет. И последнее состояние, очень странное, по его поводу многие начинают чуть-чуть комплексовать, хотя комплексовать не надо. Благоговение и почитание. Не надо говорить, это чисто религиозное чувство, я вот ходил в церковь или не ходил в церковь и так далее. Потому что оно далеко не всегда связано с религиозными отправлениями и культами. Ибо каждый из нас ощущал фантастическое чувство почитания, благоговения, например, в горах, когда мы видели удивительной красоты вид настолько, что мы просто замирали и терялись мыслями. Мы только видели, наслаждались этим. Или на закате у моря и так далее. Помните это? Вот мурашки пошли.
Знаешь, норвежский фьорд.
Отлично. Вспомните это чувство. Ощутите внутри себя. Ощутили, да? Классное чувство. А какое? Хотел назвать, но сами скажете, цвет какой?
Розовый.
Да, у нее очень интересное романтическое благоговение. Такое, очень хорошее, романтичное, очень хорошо. Стрелка, ну, неплохо, почти 10 баллов, 9,5. Поверните тщательно циферблат, доведите до десятки, еще больше. А теперь все это розовое великолепие, это розовое почитание благоговения транслируйте своим образом, верните образ, транслируйте, залейте его. Посмотрите, это уже немножко даже похоже, простите, на статую Гагарина на площади. Почти взлетающая, выпрямившаяся, правильно? Да? Классно? Теперь дайте возможность всему это повзаимодействовать. Здесь мы, дорогие товарищи радиослушатели, буду в старой традиции говорить, делаем небольшой рассветик. Например, говорю, ой, Манечка, посмотрите, чашка какая у вас интересная, зелененькая, да? Или там из серии, ой, слоник полетел. Это рассвет, переключение. Теперь посмотрите на этот образ и быстро сообщите. Это образ человека, который, окей, на сколько баллов?
На 13.
Да, 12-13 я такой видел. Отлично. Теперь последняя процедура обязательная. Мысленно вытяните руки, нежно обнимите его. Можете и мысленно, можете так, и втяните в себя. Когда он будет входить в вас, могут быть странные ощущения. Мурашек, тепла, покалывание и так далее. Как будто... Но это на самом деле возвращение к себе, возвращение домой, возвращение к той, которой вы должны быть, должны стать. Потому что вообще меня иногда восхищают люди, которые, с одной стороны, говорят, я создан по образцу и подобию Бога, но я дерьмо. Тогда что, Бог тоже дерьмо, раз ты создан по его образцу и подобию? Каждый из нас, человек, это действительно звучит гордо. Мне относительно того, сказал это классик или мы сами. Отлично, Маринечка, вы же выпрямились. Вы окей, на сколько баллов быстро?
13.
Отлично, очень хорошо. Вот и все, дорогие товарищи, все-таки радиослушатели. Вообще-то слово «товарищ» произошло, слово «товарщик». Так купцы называли друг друга. Эй, привет, товарщик, товарищ есть? Но оно все-таки у нас имеет другой смысл.
Сергей Викторович, давайте теперь дадим слово нашим радиослушателям.
Да, то что-то я это самое...
Мне ужасно неудобно, потому что я перевела все внимание ваше на себя. Наш телефон 788-107-0, телефон для СМС плюс 7-925-101-107-0, как обычно, и адрес нашего сайта rusnovosti.ru. И вот уже пришло. После близости с женщиной, приходя домой, теряю сознание, падаю со стула. Когда сажусь за компьютер, руки с трудом дотягиваются до клавиатуры. И вообще возникает некоторое состояние транса. Во время близости девушка постоянно уходит в трансовое состояние. Что же это такое? Надо ли этого бояться?
Это трансовое состояние, измененное состояние сознания, которое, правда, не совсем относится к нашей теме страхов. Другое дело, что оно у вас возникает спонтанно, и им нужно уметь управлять. У некоторых людей, по данным того же Роберта Монро, практически 62-63% людей на самом деле имели опыты измененных состояний сознания. Выходили из тела, куда-то попадали и так далее. Но большинство не умеет с этим управляться. И в результате получается, что даже если вам повезло, и у вас открылся такой талант, вы напоминаете, простите, на человека, умеющего водить Запорожец, которому дали Феррари. Разницу уловили? Боюсь, что это вы становитесь опасны для самого себя. Научитесь этим владеть. По крайней мере, изучите, какие события предшествуют этому, чтобы избегать их. Может быть, это кофе на ночь, может быть, какие-то возбуждающие или, наоборот, тормозящие средства и так далее. Может быть, это какие-то особые впечатления. Пока не умеете пользоваться этим, старайтесь все-таки, по крайней мере, это контролировать. Но это абсолютно особая тема, и я ее сейчас касаться не буду.
Вот еще вопрос пришел на наш сайт от Игоря. Я с детства сильно застенчивый. С годами стал стесняться своей застенчивости и играть весельчака, что часто не получается. Это лечится?
А вы самооценку сейчас не пробовали поднять? Даже просто. Это не абсолютное исцеление. Но это резко позволяет облегчить ваше существование, потому что когда вы понимаете, что вы действительно достойны, стоите того, это значительно облегчает судьбу. А про ваш вопрос, ну, он немножко странный, хотя давайте я уж тогда и на этот вопрос отвечу, это тоже пришли по почте. Понимаете, есть профессия психолога. Причем профессия психолога делится на профессию условно-теоретического и практического психолога. Теоретический психолог может изучать нейроны у лягушки, может изучать систему генез деятельности и так далее, и при этом далеко не всегда быть практичным человеком в жизни. Бывает такое, знаете, кабинетный ученый. Практический психолог не может быть лопухом и лохом, потому что тогда он странный практический психолог. Но он занимается меньше теорией, он занимается практикой. Он занимается человеческим поведением, управлением человеческого поведения. И есть те, которые пришли в область психотерапии, психологической психотерапии, те, которые реально занимаются не только тем, что изучают людей, но и чинят их, как бы помогают им настраиваться на правильное поведение. И это, что бы там ни писали кто угодно, Что бы там ни говорили, это наука. И психотерапия – наука, которая, кстати, требует обычно второго высшего образования. Психотерапевтом не становится после факультета психологии, но еще много еще нужно учиться. И это наука. И обвинять ее в профанации только потому, что кто-то ее профанирует – глупо. Профанаторов много, но от того, что среди психологов попадаются олухи, не надо делать выводы, что все психологи – олухи. Знаете, это будет неверно.
Давайте перейдем.
Одновременно с этим, секундочку, распланилась целая область. Личностный рост, самосовершенствование, личностное развитие и так далее. Тренера какие только угодно. А это не психологи. Я к ним не имею отношения. И далеко не все эти методы проверены. И действительно полезны. Не надо смешивать. Хорошо? Две этих вещи.
Давайте примем звонки.
Да.
Алло, здравствуйте.
Меня зовут Владимир Михайлович.
Очень приятно.
Я вас приветствую.
Спасибо.
У меня два вопроса. Вопрос первый. Вы очень много говорите о классификации страхов. Ну, может, я, не знаю, пропустил, хотя я слушал довольно внимательно. Я так и не понял, что такое страх. Это первое. И второй вопрос. Вы много говорили о самооценке. Вот если у меня, скажем, нет никакого стремления оценивать себя и желания никакого. Ноль, я себе поставлю, 100 баллов, 50. Это о чем свидетельствует?
Первое свидетельство это о следующем. Страх, я дал ему определение, это эмоциональная реакция на некий классификатор условий обстоятельств, на некоторые события обстоятельства, которые представляют опасность для нашего организма в его социальной и биологической ипостаси. Это первое. Второе же говорит о следующем, что на самом деле у вас есть страх самооценки, страх оценки самого себя. И как и многие другие люди, которые знают, что иногда у них есть собственный маленький скелетик в шкафу или маленький чернобыльский саркофагчик такой. К сожалению, знаете, со скелетом в шкафу не справишься, если вы просто его запрете. А с чернобыльским саркофагом, с тем, что там таится, не справится, если вы покрасите его даже в зеленый цвет с розовыми цветочками. Надо, как ни странно, первое, признать, что у вас есть проблема. Ибо нормальный человек все-таки хотел бы каким-то образом себя оценить, согласны? Это очень странно не оценить себя никоим образом, избегать оценки самого себя. Поэтому давайте все-таки в этом направлении работать. Я думаю, что с учетом вашей пытливости, она проявилась, вы сможете добиться действительно хороших результатов.
Вопрос пришел от Натальи. Может ли излишняя полнота тела быть результатом страха чего-то? И какие варианты страх чего именно?
Биовыживательный страх. Страх потери биовыживания. В период от 0 до 1,5 лет примерно, до года 1,5, до момента отъема от груди, наша мама должна создать у нас очень интересную характеристику, включить некий контур нашей психики, который называется контур биовыживания. Она должна создать у нас базовое доверие к миру, как приятному и интересному месту, чтобы мы не кричали «мамочка, забери меня обратно» и не прятались в своих трехкомнатных или пятикомнатных пещерах, иногда даже пентхаусах, и героически боясь вылезти на улицу и представляя внешний мир только в виде плазменных экранов, везде, где только можно, включая туалет. Вот. Поэтому это биовыживательный страх, который обычно приводит к чему? Первое, это всегда полнота. Потому что срабатывают две вещи. Запасы, страх того, что у вас не хватит запасов на жизнь, что вы оголодаете, кризис начнется и так далее. Страх идиотский, потому что на самом деле первыми погибают самые толстые, в принципе, худые, подольше держатся в ситуации голода. Вот. И второе, это страх, уже связан немножко с дисморфобией, страх собственного тела. Это когда ваш жир является своеобразным защитным скафандром, через который до вас, до вашего подлинного тела, никто не дотянется и не коснется. Это как в известном анекдоте, как я люблю свое стройное тело, говорит женщина в зеркало, свою высокую упругую грудь, свой плоский живот, да, и как я ненавижу слой жира, который все это окружает. Так вот, слой жира – это в данном случае как раз защитная вещь. Здесь есть одна интересная деталь. Она заключается в том, что наши исследования показали, что при всем при том наши дети либо недокармливаются, либо перекармливаются. Вот такой интересный момент. В эти 1,5 года. Либо мама слишком близко следует доводам доктора Спока или кого там еще, очередного авторитета, который развенчает через 10 лет, но пока следует. И в результате большинство людей, когда их, вводя в транс, выводил на уровень вот этих воспоминаний первых 1,5 лет, многие вспоминали, кстати, без всякого транса, они вспоминали мучительное, жуткое чувство голода, разбушевавшийся желудок, который отчаянно болел, и они отчаянно вопили, мечтая, чтобы наконец-то этот шершавый сосок попал в рот, и упоительная сладкая струйка теплого молока успокоила этот разбушевавшийся желудок. Но мама стояла по часам и говорила, еще 1,5 часа до следующего кормления.
Или 5 минут.
Или 5 минут, соответственно. Вот это часто, вот эта неестественность в кормлении, мысль о том, что всегда чего-то не хватит, она приводит к тому, что у людей потом возникает страх биовыживания, в частности питания, и постоянное стремление к запасом, который они таскают с собой.
Наш телефон, как обычно, 788-107-0, телефон для СМС плюс 7-925-101-107-0 и адрес нашего сайта rusnovosti.ru. Сергей Викторович, здесь пришел вопрос, скорее, наверное, мне, но прошу вас ответить. Марина, вас улучшает каждое воскресенье, а вы все не меняетесь. Вы что, экстрасенс? Суперэкстрасенс?
Нет. А как вы узнали, что Марина не меняется? И в каких обстоятельствах? Есть такой очень хороший вопрос. Он как раз относится к вопросам, любимым вопросам нейропрограммистов, понимаете? Потому что, когда человек говорит, вы негодяй, нужно не пытаться радостно кричать, нет, годяй я, годяй, годяй. Кстати, годяй — это к армии годный, а потом негодяй стал негодный к армии, а потом это стало нарицательным словом. А говорить просто, задавать простой вопрос, а как вы об этом узнали?
Вопрос от Георгия, который пришел на мою личную почту. Как быть, когда человек не осознает свой страх? Например, прикрывает его тем, что защищается от нападений, оскорблений, истерит. И почему некоторые люди самые простые слова склонны постоянно воспринимать как оскорбление? Это что, их скрытый страх быть оскорбленным?
Нет, это и скрытый страх быть оскорбленным, и тонкокожесть определенная. Но самое главное, вот то, что мешает нам жить. А главное, что нам мешает жить, это мы, пытаясь сохранить остатки самоуважения, не понимаем, что если мы цепляемся за ограниченное восприятие самого себя и мира, мы на самом деле не только сохраняем самоуважение, мы его на самом деле теряем. Это страх изменения, мысли о том, что возможно измениться и нужно измениться, что я на самом деле не идеален. И поэтому на самом деле самое сложное, первое, что бывает в работе психотерапевта, это то, что мы называем конфронтация клиента с проблемой. Когда он должен признать не то, что, знаете, у меня легкие аспекты некоторых нюансов, которые слегка поют романсы. А когда он должен достаточно открыто признать, да, я в чем-то несостоятельный, да, у меня есть проблемы с этим, и с этими проблемами я собираюсь справиться, потому что легче справляться с проблемами, нежели жить с болью. А многие люди живут с болью и делают все, чтобы эту боль заглушить чем угодно. Табаком, алкоголем, сексом, самоутверждением и так далее. Простите, наверное, все-таки лучше убрать источник боли, нежели глушить боль, бог весть чем, не изводя свой собственный драгоценный организм.
Интересный комментарий прислал Андрей Хэппи. Удивительно, но перестав бояться за свое финансовое положение, оно очень заметно улучшилось.
Так всегда и бывает. Потому что на самом деле это знаменитый закон воплощения, о котором я говорю непрерывно, который, по-моему, все-таки все время забывает. Что воплощается? То, что вертится в вашей голове. Когда вы боитесь за свое финансовое положение, что вертится в вашей голове?
Страх бедности.
Бедность, финансовый крах, я с разбитым корытом.
Бомж,
ухожу и так далее. Тогда что воплотится? Именно это. Когда вы перестаете бояться, и когда вы, наоборот, думаете о том, как бы неплохо, если бы случайно свалился миллион, и упоенно начинаете думать, как бы его использовать. Это лучше, намного лучше. Потому что тоже может тогда и миллион-то может случайно свалиться. Если хорошо намечтаете. Об этом мы много раз говорили.
788-107-0. Давайте примем звонки. Добрый вечер.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Марина. Вы знаете, я хотела бы вас спросить вот такую вещь про влияние вот этих страхов на физические болезни. Вот у меня, допустим, лично, да, болезнь щитовидной железы, но не сильная, но все равно как бы вот я чувствую там, что, ну вот там разбухает щитовидная железа, ну как-то вот когда волнуешься, там все, да?
Ну понятно, да,
вот,
да, да.
Мне просто очень интересно, вот я как бы сейчас вот послушала вашу передачу, да мне раньше тоже как бы казалось, что может быть даже нисколько, вот если даже я, ну, лечила бы там щитовидную железу, то все равно как
кто-то
бы
это очень точно сказал, не только, но не по причине одного только усталости тела приходит к человеку горе и болезни, но по усталости души. Постоянный страх — это усталость души, постоянный страх — это эрозия души. И в этом вы, к счастью, действительно, во-первых, абсолютно правы, но не открыли ничего нового. В течение уже примерно 50 лет занимается исследованием того, как та или иная особенность влияет на психологическую, на физиологическую жизнь человека. Существует вот меня... даже целая таблица этого. Щитовидка, кстати, это проблема с активностью, реализация активности, насколько я помню по этих таблицах. Слушаю. Алло? Алло? Ушел звонок?
Ушел звонок.
Алло.
Как же?
Алло,
а, другой вечер. Звонок пришел.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, Михаил, вот как, у меня жена вот раньше ездила со мной в автомобиль, а теперь панически боится, не может ехать на дачу в автомобиле.
Что, была, то... была какая-то травматическая ситуация?
Не, никаких не было. Просто вот она наслушалась всяких вот этих
вот парадов. Вот это и была травматическая ситуация. Знаете, тут есть одна интересная особенность, и я категорически согласен с профессором Преображенским, который, как известно, в «Собачьем сердце» Булгакова говорил: только не читайте газет, особенно перед обедом. Как сейчас, знаете, есть такой даже анекдот, что сейчас фильмы ужасов заметно проигрывают новостям.
Угу.
Ну, слышали?
Да, конечно.
Поэтому на самом деле вот эти вот забывания, которые сейчас начинают доноситься с эфира, когда уже расчет идет не на то, чтобы сообщить вам информацию, а просто-напросто напугать до полусмерти, чтобы вы не отключились, и заодно стали более покорными, пассивными, податливыми, это не лезет ни в какие ворота. И в этом отношении я с этим 20 лет как борюсь, объясняя, что сеется депрессивное состояние, сеется состояние паники, страха, тревоги и так далее, что это крайне плохо для психологического здоровья населения. Пока, честно говоря, в этой борьбе я не побеждаю. Поэтому я делаю только одно. У меня дома штук 5 или 6 телевизоров, но я их не смотрю.
А зачем вы их купили?
Ну, так получилось.
И я прочитаю вопрос, который пришел на наш сайт от Романа. Отсутствует мужское обаяние при общении с женщинами. Как с этим бороться?
Ну, наверное, первым делом, раз у нас все-таки тема страхов, разобраться. Есть ли у вас определенный страх перед женщинами? Возможно, когда он возник, то есть страх перед матерью, сестрой и так далее. И, соответственно, убрать страх. А что касается обаяния, знаете, проводились очень многие исследования так называемой аттракции. Я же говорил, что психологи никак не могут, чтобы не изобрести какое-то иностранное слово. Чтобы не сказать исследование любви, межличностного притяжения, не изобрели термин аттракция. Так вот, выяснилось, что на самом деле, оказывается, она не зависит никоим образом от внешности как таковой. То есть внешность играет роль примерно в 11% случаев действительно притяжения. В основном это экспрессия и естественность поведения. Манера держаться. Ловили? Попробуйте просто для начала быть естественным. Убрать вашу собственную зажатость, потому что фраза «будь проще, люди к тебе потянутся» изобретена на самом деле очень умными людьми. Ну, а что касается самого по себе любви, да сколько можно говорить, что самый простой способ вызвать любовь — это использование 3 несложных приемов. Прием первый, он называется прием «правил исключения 3-го». Сообщите, что на самом деле у вас 20 поклонниц, но вы выбрали именно его. Уже хорошо. Правило 2. Правило спасения. Скажите, что он вас спас. Стокгольмский синдром. Как известно, все влюбляются в своих, так сказать, этих самых. И правило 3. Для женщин оно, простите, называется правило «Мадонна-проститутка». То есть будьте Мадонной, но уже если дело дойдет до...
То дальше вы понимаете.
Дальше вы понимаете. Но при этом объясните, это только для тебя, и это у меня впервые.
А, вопрос от Ирины. Добрый вечер. Раздражают некоторые голоса. Что это означает и как от этого избавиться? Надеюсь,
смотри,
что не
какие
наши.
Голоса. Если голоса звучат в голове, то это далеко не всегда свидетельствует, как любой бы психиатр, потирая ручки, сказал: ну, батенька, у вас это самое. Часто это родительские голоса, которые на самом деле пытаются к вам пробиться, критикуют
такие
вас.
Назидательные, да?
Да, назидательные. Здесь есть очень интересный, странный прием. Скажите, где они у вас, эти голоса? Вот если в голове, они в верхней части головы, в нижней части, в средней части, где они звучат? Попробуйте найти локализацию. И одновременно, когда обнаружить этот голос в виде некоторого, там, не знаю, уплотнения, шарика и так далее. А вот дальше очень странный совет. Мы до сих пор не знаем, почему это работает, но это работает. Перетащите этот голос в область гортани языка. Любым образом. Самое смешное, что никто не знает почему, но голос сразу начинает звучать примерно так. Ну ладно, я вообще-то ничего плохого не хотел. Просто знаешь, ну к некоторым вопросам нужно было отнестись почему-то по-другому. Вот никто не знает, но это работает.
788-107-0. Здравствуйте.
Алло.
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 Да,
алло.
Здравствуйте.
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 Меня зовут Ольга. У меня такой вопрос вот на тему фобии. У меня в последнее время, с мужем живем уже 16 лет, и у меня в последнее время сложилось такое ощущение, что все его разнообразные длительные измены, уходы, скандалы – это следствие того, что он просто боится близости с женщиной. Грубо говоря, вот как только женщина становится для него близкой…
Он боится не близости к женщине, он боится психологической близости. Я вас
да,
понял. Подлинной интимности, душевного самораскрытия.
Как быть, как мне диссоциировать образ свой с образом его матери, которая была достаточно, в общем-то, жесткая женщина, он сам мне об этом
милая
говорил.
Моя, брать созависимость от матери по технике, которую я много раз рассказывала, которую придется еще раз, видимо, рассказывать. Потому что это печальная вещь, но это страшная вещь на самом деле, потому что очень многие люди живут в том, что называется теневой транс внутреннего ребенка. То есть вот только что вы говорили с взрослым человеком. Внезапно вы нажали на какую-то больную тему. Сработала как бы резиновая лента, его утащила в прошлое, и перед вами стоит уже не взрослый человек, перед вами стоит 12, а то и 5-летний ребенок, который
да,
пытается что-то объяснить.
Бывает,
и более того, он больше беседует не с женой, он упрямо доказывает мамочке, что на самом деле вот это так.
А как быть, как вот меня...
Диссоциировать два образа. На сеансе я часто говорю так, выдели образ мамы, поставь справа и слева, посади на стол, закрепи. Посмотри, вот это жена, вот это мама. Раздели два образа. Они часто сливаются в его психике, называется так называемая, получается так называемая двойная персонификация. Амбивалентная персонификация. Точно так же, кстати, и девочки часто орут не на мужа. Это они орут на папу.
Но дело-то в том, что, наверное, я ему даже не смогу помочь советом, потому что я для него вот как раз этот образ, этот антагонистичный. То есть надо
приводить... А вот это вечная беда, потому что я часто говорю своим ученикам, если хотите научиться работать, сначала поработать со своими родственниками. Потому что если у вас техники пойдут на родственниках, которые вас ни в грош не ставят, они пойдут на любом клиенте, на любом клиенте. Так вот, в данном случае все-таки давайте исходить, что вы вплетены, вы включены в эту ситуацию. Вы включены в семейную систему. А главная проблема исцеления семьи заключается в том, что всегда должен быть третейский судья, который поможет этой системе посмотреть на себя со стороны. Поэтому здесь нужно все-таки обратиться к специалисту. Но у нас, кажется, заканчивается время.
У нас заканчивается время, и, к сожалению, пришел самый такой интересный и, мне кажется, важный вопрос, как побороть страх одиночества, который волнует многих.
Давайте будем раз об одиночестве, о страхе одиночества. Давайте поговорим все-таки
в следующей передаче,
потому что тема эта необъятная. Мы, на самом деле, даже не успели коснуться причин подлинных внутренних страхов, мы только их обозначили. И единственное, что я только хотела сказать в завершении, это того, что, помните, жить без страха возможно, потому что только выйдя из плена страха, вы, собственно, открываете жизнь как таковой во всем ее блеске, многообразии, одного из самых увлекательных приключений, которое только даровано нам в этой жизни. Удачи вам в этом.
Учитесь радоваться жизни. До следующего воскресенья. До свидания.